Биография Николая Михайловича Карамзина. 1766-1826 годы жизни. Весь творческий путь Николая Михайловича Карамзина как автора художественных произведений укладывается в небольшой, чуть больше 10 лет промежуток времени, с 1791 по 1803 год. После этого Карамзин занялся историей и 23 года своей жизни отдал созданию 12-томной истории государства российского. Тем не менее, 13 лет литературного творчества оказалось достаточно для того, чтобы добиться славы великого писателя и реформатора русской литературы и русского языка, наметить один из магистральных путей развития русской литературы XIX века. Не случайно целый период развития русской литературы с 1890 по 1910 годы современники называли Карамзинским. Исследователи творчества Карамзина не без основания считают, что XIX век в русской литературе не совпадает с календарным. Он начался на десятилетия раньше, с карамзинской прозы. Карамзин стал первым среди ведущих писателей, кто сделал литературу профессией, причем профессией благородной, уважаемой. Он узаконил право писателя получать деньги за свой труд. Сам Карамзин нигде не служил, не был помещиком, не имел чинов, особых званий. Он был дворянин и литератор, писал Гуковский, и добился такого положения, что восторженные юноши в Петербурге мечтали о том, чтобы пешком пойти в Москву посмотреть на него. Карамзин создал русского читателя, умеющего наслаждаться литературным текстом как явлением искусства, изящной словесности. Он сделал хорошую книгу достоянием широкого читателя. Его повести проникли в провинцию, читались людьми самого разного культурного уровня. Он подготовил этого читателя к восприятию творчества писателей новой формации – Жуковского, Пушкина, Гоголя, Достоевского. Будущий писатель родился 1 декабря 1766 года в селе Михайловка Преображенской Симбирской губернии в семье небогатого отставного капитана Михаила Егоровича Карамзина, чей род восходил к татарскому военачальнику Карамурзе, в незапамятные времена перешедшему на службу московскому царю. Детство юного Карамзина прошло в селе Знаменское на берегу Волги. Когда ему исполнилось 10 лет, он был отдан в симбирский пансион Фавеля, где быстро прослыл первым учеником. В 14 лет Карамзина отвезли в Москву и устроили в пансион Шадена, доктора философии из Тюбингена, бывшего профессора Московского университета. Наибольшее внимание в пансионе уделялось изучению языков и нравственному развитию воспитанников. Шаден сразу выделил юного Карамзина, обратив внимание на его успехи в языках. Чтобы юноша мог практиковаться, Шаден даже ввел его в дома своих московских знакомых, немцев и французов. Как лучшему ученику Карамзину вместе с другими старшими воспитанниками было разрешено слушать лекции в университете. По совету Шадена Карамзин собирался поступать в Лейпцигский университет, но стесненность в средствах вынудила его надеть военный мундир. Для прохождения службы он едет в 1781 году в Петербург, но военная карьера его не прельщает. И при первой возможности он выходит в отставку и уезжает в 1784 году в Симбирск. Там он познакомился с Тургеневым, который вовлек его в круг масонов. Вступив в круг вольных каменщиков, Карамзин с рекомендацией Тургенева вновь уезжает в Москву, где сближается с известным издателем, масоном Новиковым и становится участником его литературно-издательских начинаний. Он даже живет в доме, принадлежащем масонской организации, как бы в своеобразном монастыре. Карамзин пробует себя в поэзии, осваивая жанры интимной лирики, но главным делом начинающего писателя стало изучение и издание журнала детское чтение для сердца и разума, первого периодического издания для юных читателей, издававшегося Новиковым. 4 года Карамзин был вместе с вольными каменщиками, а потом произошел разрыв и с масонством, и со всем новиковским кругом. Наступил период зрелости. Далее Карамзин выбрал свой собственный путь, где нет места мистики и конспирации, нет руководящей, направляющей по жизни силы. Карамзин решил отправиться в путешествие по Европе. Это закрепляло разрыв с масонами и знаменовало начало новой жизни. На путешествие он истратил почти все деньги, оставшиеся от отцовского имения. Путешествие началось 18 мая 1789 года и продолжалось 18 месяцев. Он побывал в Германии, Швейцарии, Франции и Англии. Поставив перед собой задачу познать природу и нравы чужих стран, Карамзин много читал, наблюдал, размышлял, добивался встреч с выдающимися людьми Европы, писателями, философами, учеными. В 1790 году он несколько месяцев жил в Париже, слушал в Национальном собрании речи Мирабо и Робеспьера, наблюдал революцию в действии и отнесся к ней без сочувствия. Осенью 1790 года Карамзин вернулся в Россию в модном фраке и с модной высокой прической, с множеством французских, немецких и английских книг, с большим запасом идей и впечатлений. С 1791 года он начал издавать московский журнал, выходивший 2 года. В нем писатель начал по частям публиковать письма русского путешественника, где отразились его впечатления от 4 европейских государств, которые он посетил. Хотя книга была стилизована под реальный жизненный документ, письма, по уверению автора, писались где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом. Она создавалась как литературное произведение, где есть место вымыслу и художественной условности. Письма русского путешественника принесли Карамзину известность, но подлинная слава пришла к нему после публикации в московском журнале «Повести «Бедная Лиза». Повесть была написана на классический сентименталистический сюжет о любви представителей разных сословий. Ее герои, дворянин Эраст и крестьянка Лиза, не могут быть счастливы как в силу нравственных причин, так и по социальным условиям жизни. Карамзин первым из русских писателей, обращавшихся к теме неравной любви, решился развязать свою повесть так, как подобный конфликт, скорее всего, разрешился бы в реальных условиях русской жизни, гибелью героини. Печальная история любви дворянина и крестьянки была рассказана так поэтично и эмоционально, что читатели и читательницы проливали слезы о бедной Лизе, и эти слезы были приятны для них, и повесть открывала им в их собственной душе богатства, ранее скрытые. Цитата Гуковского. Карамзинская повесть совершила подлинный переворот в литературе и читательском сознании. Одна за другой стали появляться повести, варьирующие сюжет Карамзина. Читатели же восприняли литературный сюжет как историю жизненно достоверную и реальную. После публикации повести «Окрестности Симонова монастыря», где Карамзин поселил свою героиню, сделались местом паломничества, а пруд, в который бросилась бедная девушка, народная молва окрестила Лизиным прудом. Как точно заметил Топоров, впервые в русской литературе художественная проза создала такой образ подлинной жизни, который воспринимался как более сильный, острый и убедительный, чем сама жизнь. В 1792 году начались репрессии, направленные против масонов. Новиков был заключен в крепость, а московская масонская ложа была разгромлена. Сам Карамзин, давно разошедшийся с масонами, был все же на подозрении у властей, но это не помешало ему публично защищать Новикова и его друзей. Цензурные условия становились все более жесткими. Карамзин вынужден был прекратить издание московского журнала, обеспечивавшего ему стабильный заработок. К этому времени писатель живет только за счет своего литературного труда. В 1794-95 годах он выпускает в Москве два тома литературного альманаха «Аглая», где публикует по преимуществу свои собственные сочинения. Среди них обращают на себя внимание повести «Остров Бернгольм» и «Сьерра Морена». В них Карамзин вновь выступает принципиальным новатором, вводя в русскую прозу романтику тайн, ужасов ночи, средневековых замков и незаконных страстей. В царствование Павла I Карамзину пришлось совсем туго. В это время он занимался по преимуществу переводами, знакомя русских писателей с неизвестными для них произведениями зарубежной литературы. В 1797 году при издании сборника переводов «Пантеон иностранной словесности» Карамзин столкнулся с цензурными препонами. Кроме того, на него поступил ряд доносов, подданных на высочайшее имя. Сложно складывались и обстоятельства личной жизни. В 1801 году Карамзин женился на Елизавете Ивановне Протасовой, но в 1802 году она умирает после родов дочери Софьи. В 1803 году он вступает во второй брак с Екатериной Андреевной Колывановой, сводной сестрой поэта Петра Андреевича Вяземского. Это была замечательная женщина, восхищавшая окружавших редкостной красотой и незаурядными душевными качествами. Екатерина Андреевна дала Карамзину семейное счастье, возможность плодотворно работать в избранной области, как говорил сам писатель, приняться за такой труд, который мог бы остаться памятником души и сердца. В 1802 году Карамзин предпринял издание литературно-политического журнала «Вестник Европы». Это было издание принципиально нового типа, первый русский толстый журнал, сочетавший серьезность и разнообразие публикуемого материала с живостью и доступностью его изложения. Сам Карамзин выступил в «Вестнике Европы» публицистом, комментатором политических событий и международным обозревателем. Литературная часть журнала играла не менее важную роль. Здесь были опубликованы последние повести Карамзина, среди которых наиболее значительной является историческая повесть «Марфа-посадница» или «Покорение Новгорода» 1803 год. Для этой повести Карамзин нашел новый стиль повествования, предвосхищающий интонации истории государства российского. Карамзин давно замышлял масштабный исторический труд о России. Друг писателя Муравьев, когда-то бывший учителем Александра I, взялся похлопотать о том, чтобы правительство помогло Карамзину в его занятиях историей. В 1803 году царь официально назначил Карамзина историографом и дал ему пенсию. Карамзин передал «Вестник Европы» в другие руки и принялся с рвением за работу. Он читал, изучал, рылся в старинных рукописях. Так началось создание истории государства российского. В 1800-1810 годах разгорелась острая полемика между учениками Карамзина, сторонниками его реформ в литературе и языке, и членами общества «Беседа любителей русского слова» во главе с Шишковым, стоящих на позициях классицизма. Бои на Парнасе были долгими и упорными, противники обменивались колкими эпиграммами, зло высмеивали друг друга, но Карамзин совершенно устранился от полемики. Впоследствии он лично познакомился с Шишковым и сумел его очаровать. Вообще Карамзин обладал огромным обаянием. Его спокойное достоинство, свободная и умная речь, острый ум покоряли самых разных людей. В 1816 году Карамзин приехал в Петербург, а через два года появились первые 8 томов истории государства российского. Успех книги был неслыханным и объяснялся тем, что научная проза историка Карамзина обладала выдающимися художественными достоинствами. Все хотели прочесть историю своей страны, изложенную одновременно научно и увлекательно. С 1816 года Карамзин летом проживает в царском селе неподалеку от дворца. После работы над историей, которая занимает все утро, он прогуливается по парку иногда с царем Александром, которому он был лично представлен еще в 1811 году. Писатель сумел стать личным другом царя, при этом оставался независимым в своих мнениях. Он не хотел ни чинов, ни денег, и это еще более укрепляло его независимость. Часто в царское село приезжали друзья, писатели, старики и молодежь. За круглым столом в гостиной велись разговоры на литературные и политические темы. Зимой эти беседы переносились в Петербург. Постоянными посетителями салона Карамзиных были Жуковский, Батюшков, Тургенев, Вяземский. Бывал здесь и юный Пушкин. В 1820 году, когда Пушкину грозила тяжелая кара за вольнолюбивые сатирические стихи, Карамзин лично перед царем хлопотал о нем и сумел смягчить его участь. Карамзин умер в мае 1826 года, не успев закончить 12-й том истории государства российского, посвященный событиям смутного времени. Смерть его явилась результатом жестокой простуды, полученной 14 декабря 1825 года. В этот день Карамзин был на Сенатской площади.